Получилось. Приветствую всех еще раз. Значит, время хватит нам. Поскольку это по нашим таким, по нашему ритму движения обычному, в мае мы заканчиваем вторничные служения, такие общецерковные, а дальше уже идут служения по вдохновению. Если кто-то, народ или там руководитель или как-то решит собрать людей во вторник, то предлагается тогда уже внутри вторничного служения найти и тему, и вопросы, или помолиться, или друг за друга помолиться, или на тему вторничного служения, развития тоже помолиться. Вот поэтому, значит, вот этот месяц, он заканчивает наше чтение Писания, где во главе угла, где у нас вот в поле зрения прежде всего Христос и какая-то тема вокруг Христа и какая-то тема, эта же, которая отражается так или иначе в псалмах. Вот. На 20 мая, ну, может быть, не совсем такая обычная, не совсем обычные вопросы, не совсем обычный подход, потому что он такой более масштабный. И предполагается, что немножко меньше разговоров, немножко больше просто чтения слова и молитвы. Хотя и вопросы есть, и рассуждения есть, и по Писанию там нужно будет потрудиться. Но вот так. Давайте вспомним, что мы преображаемся в образ Христов, в образ Божий, взирая на славу Божью. И вот это вот взирание на славу Божью, ну, в частности, предлагается в таком варианте. Неспешно прочитайте 4 и 5 главы Откровения Иоанна, как описание вселенского прославления и поклонения Агнцу, закланному от создания. Тут, значит, закланному. Надо будет исправить. Здесь склонение, спряжение маленечко гуляют.
Да, я вот хотела сказать об этом.
Да. Значит,
Закланному
приношу.
и искупившему. Искупившему написано правильно,
Да,
а закланного написано неправильно.
да. Да, значит, приношу свои извинения. Это у меня бывает. Очи, пятки всякого рода. Вот, поэтому мы с вами это дело поправим. Надо будет на Щекину сказать, чтобы он поправил. Вот. И, естественно, мы здесь с вами читать эти две главы не будем, потому что это займет много времени. Но я просто рекомендую просто прочитать эти две главы в начале служения. Ну, может быть, не в начале служения, там обычно первое слово какое-то к молитве, оно есть, покаянная молитва и там какая-то молитва. Спели, помолились, Отче наш, поем, а дальше вот успокоиться и прочитать спокойным, внятным голосом, там, наверное, по кругу, может быть, несколько человек с нормальной дикцией, артикуляцией. И просто прочитать 4 и 5 главы, потому что они две главы, которые переходят одна в другую, и они, так сказать, действительно говорят о таком вселенском прославлении, поклонении Агнцу и Льву от колена Иудина, победителю. В этих главах, ну хорошо, небольшой пересказ. Вот Иоанн, который был позван, был он сначала был в духе и видел, обернувшись, увидел перед собой Сына Божьего, но в такой славе, в таком величии, что он рухнул перед ним. Вот, ну и дальше там события, дальше голос, который говорил к церквям, к семи церквям, но тот же голос, который говорил к церквям, потом он позвал его уже на небо. И вот Иоанн видит отверстую в небе дверь, слышит тот же голос, и Господь зовет его, чтобы увидеть будущее. Но это вечность, это будущее на земле, а в вечности оно уже все вот оно есть. Он переносится в духовное состояние и созревает, вот он видит, созерцает престол Божий, окруженный сиянием славы, драгоценных камней. Вот. И вокруг престола старцы, 24 старца в белых одеждах с золотыми венцами. Они символизируют либо церковь, либо Израиль, либо праведников. Ну вот что-то такое, это символическое такое что-то. От престола исходят молнии, громы и семь огненных светильников. Это Дух Святой, то есть вот в небесах мы увидим и Бога Отца, и Сына Божьего, и Духа Святого, предстающие перед нами ну, вот в разном виде, в разных образах. И стеклянное море, которое, значит, говорит нам о святости и чистоте Бога. И четыре живых существа, вот то слово, которое обозначается как животное, да, это живые существа, живые создания. По крайней мере, в других переводах чаще всего говорится так, про живые существа или просто про существа или про создание. Это не то, что там, ну, как земные животные. И они совершенно фантастического вида, с множеством глаз, крыльями. И они подобны и льву, и тельцу, и человеку, и орлу. И они непрестанно славят Бога, свят, свят Господь Вседержитель. И вот эти образы, они скорее ветхозаветные. А потом в 5 главе это вот поворачивается уже как бы к Новому Завету. И сидящий на престоле, в руке у него книга, исписанная внутри и снаружи. Но книга – это не то, что книга, свиток. Это свиток. И запечатанный 7 печатями. И, по-видимому, можно так предположить, что это Божий промысел в этом свитке записан. То, что сокрыто до времени, те, может быть, грандиозные события, те суды, которые должны пасть на землю, ту победу Господа Иисуса Христа, установление Его Царства и так далее. И этого никто не знает, никто не видит и никто распечатать не может, кроме, ну вот, один старец говорит, не плачьте, я знаю, кто может это все распечатать. И указывает на льва от колена Иудина, победителя. И вот все смотрят туда и видят Агнца, как бы закланного. Ну, тоже такой своеобразный вид, с 7 рогами, 7 очами. Рога – это сила, рог Израилев – это сила, да? Очи – это всеведение. Кстати, попытка вот эти духовные вещи изобразить, там, скажем, в картине, ну, есть такие художники, которые пытались это изобразить. Очень получается странно и уродливо. Не советую пытаться. Это духовные вещи, которые так в материальном, так сказать, изложении не выглядят плохо. И вот, значит, он берет книгу, это вызывает всеобщее поклонение. И вот эти живые существа и старцы поют новую песнь, прославляя искупление Агнца. К хвале присоединяются ангелы, огромное количество. Тьмы тем. Тьма – это тоже в данном случае это не тьма в смысле ночь, а тьма в смысле тысяча. Тысячи и тысяч. И все творение, воздавая славу сидящему на престоле Агнцу. И это вот такая кульминация, когда признают Христа, Спасителя и Владыку, поклоняются Ему, славят Ему, и Он как Владыка, Спаситель и Владыка истории, который может открыть, что было и что будет, и все события, которые грядут. Ну, вот эти две главы, они как бы соединяют в себе и прошлое, и настоящее, и будущее, и связь Ветхого и Нового Завета, и роль Сына Божьего Христа как Искупителя, который открывает тайны последних времен. Вот об этом можно просто прочитать. Прочитать вот эти главы, просто прочитать, и уже там как бы, вот как оно ляжет, как посмотреть на это. Воззреть на это, на небо воззреть. Ну а дальше вопросы. Прочитавшие эти главы, значит, явление на небе льва и агнца. Почему лев от колена Иудина? Раз. В чем его победа? Два. Почему агнец как бы закланный? Три. Как совмещаются в одном лев и агнец? Объясните, что значит корень Давидов? Четыре. Постарайтесь ответить на вопросы, используя места Писания. Ну, если получится конкретные места, если не получится, просто что вспомните. Начнем с «Лев от колена Иудина». Почему так? Какие будут идеи?
Колено Иудина произошел как по родству,
Так.
по родословной.
Да, а лев?
Лев победитель.
Ну да, это символ такого царя зверей.
Победитель греха.
Угу. Еще
Победитель.
какие будут соображения?
Это надо посмотреть 49-ю главу Бытия.
Верно. Что там написано?
Сейчас я открою. Там благословение, когда Яков благословляет своих сынов. Вот про колено Иудина он говорит там.
Да.
И там есть и то, и то.
Молодой лев Иуда, да, оттуда. Ну,
Да, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Это вот 49 глава, 9 стих.
да. То есть вот этот образ льва от колена Иудина, он еще и оттуда, в том числе, да? Ну и уже ближе к Новому Завету, вот этот образ, этот титул, он чаще всего применялся в отношении Мессии, того Спасителя, который грядет. А почему он корень Давидов?
Потому что Бог сказал, что не прекратится царь, у Давида не прекратится царь, сидящий на престоле.
Верно, это на будущее, а корень – это то, что было раньше. Ну, потому что родословие Христа, Христос, который потомок Давида, он также и источник, то есть корень этой царской династии. И вообще это все родилось из Бога, от Бога. Христос, Сын Божий, Он предшествует Давиду, является той творческой силой, да? И вот это сочетание и Божьего, и человеческого в Спасителе, значит, она дает ему возможность победить. Корень и потомок Давида. Корень в Боге, а потомок человек Иисус Христос, один человек, один посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос, Сын Божий и человек. Ну, тут уже говорили, вот в начале говорили, что этот корень жизни, Христос не просто потомок, но он источник самой жизни, источник власти и жизни. И он предшествует всему как Творец. То есть это из Бога, все это выросло, все это проросло из Бога как Творца. Поэтому титул «Лев от колена Иудина, корень Давидов» объединяет ветхозаветное пророчество, да, с новозаветным откровением о Христе. Ну, это в Евангелии от Иоанна и в Откровении Иоанна есть. Значит, Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же, это вот про него. Вчера, сегодня и вовеки. Он в нем начало и концы. Он первый и он последний. Вот об этом и речь. А почему Агнец?
К тому же как бы закланный.
Он жертва, потому что он и жертва, и в то же время победитель.
Ну да. А почему как бы закланный?
Ну, потому что воскресший.
Воскресший.
Как бы его все убили, вроде бы, как бы, да, а на самом-то деле живой.
Ну да. Ну и потом все-таки Бог, Сын Божий, да, ну как какая там смерть? Он заклан, Агнец закланный от сотворения мира. То есть в истории еще ничего не произошло, мир только что сотворен был, а уже вот что-то такое там в вечности произошло. И образ Агнца в Евангелии где мы встречаем? Жертвенного Агнца. Ба-ба-ба-бам.
Я думаю, что это самый пример есть, когда Авраам приносил своего Исаака в жертву.
Новом Завете. Ну,
А,
в Ветхом Завете, да.
да, и там сноска, наверное, есть на...
Это Иоанн 1:29.
Да. Именно.
На другой
Да.
день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира».
Точно. И также там в послании Петра есть, там можно посмотреть сейчас, если кто найдет, 1 Петра 1:19, посмотрите. Не получается.
Драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца.
Верно. Если можно, прочти, пожалуйста, все предложение. Там, ну, или побольше кусок, так, чтобы не просто обрывок.
И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.
Аминь и слава Богу. Видите, а здесь даже вообще звучит такое предназначенного прежде сотворения мира. То есть, представляете, это предвечное, потому что Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил время, пространство, Бог сотворил вечность. Он отец вечности. Бог больше вечности, больше всего мироздания, да? И прежде всего этого, в каком-то смысле прежде, уже был Сын Божий предназначен для вот этой самой таинственной жертвы. Что там оно в вечности, как оно произошло, нам трудно сказать, но тем не менее так написано. А в истории, то, что мы знаем, это произошло там 2000 лет назад, и его узнал Иоанн Креститель. Да, вот это точно Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот это он. И Бог мне сказал, на ком увидишь, вот Духа Святого, сходящего как голубя, да, вот это вот он и есть. И вот это ключевое событие человеческой истории, приход в мир Спасителя, его служение, его смерть, его воскресение, его вознесение, это то, что повернуло историю совершенно в другую сторону. Вот, и то, что этот лев от колена Иудина, победитель, победил вот таким способом, да, то цари действительно закроют перед ним уста свои, потому что не побеждают таким способом, никто никогда никого не побеждал. Своей жертвенностью, своей кровью, своим смирением, своим молчанием никогда такого не было. А тем не менее, вот он, Агнец, победитель стал. Это его победа, которая взорвала ад, которая сломала все эти двери медные в преисподней, которая вывела там каких-то праведников, уже вывела, а остальным возвестил Христос, что вот будет день суда, день спасения. Вот. И вот этот Агнец, он и есть победитель. Лев от колена Иудина, Агнец закланный, он и есть победитель. И он восседает на престоле. И он через свою жертву может рассказать, что будет в будущем. Потому что он повернул историю. Он ее повернул, историю, куда надо. Так как Господь, так как Отец, посылая его, значит, дал ему власть и силу совершить это дело, но как человек, в рамках человеческих возможностей. Ладно, значит, это по поводу вот этих титулов Христа. Лев от колена Иудина, Агнец закланный, корень Давидов. Потому что это ключевые понятия. Фундаментальные, ключевые. Второй вопрос. Откровение, 22 глава, 8-9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал это», то есть величественное видение, «когда же услышал я и увидел, то пал к ногам ангела, показывающего мне это все, чтобы поклониться ему. Но этот ангел сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Также в Деяниях апостолов апостол Петр запретил Корнилию поклоняться ему. Значит, Ветхие и Новые Заветы однозначно запрещают поклонение кому-либо, кроме Бога. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. Но во многих ситуациях люди кланялись друг другу. Ну, мы же знаем. Например, Авраам поклонился сынам Хетовым, а Давид трижды поклонился Иоаннафану. А не нарушали ли они заповедь Божью? Вопрос 7. Объясните, в чем разница между поклонением Богу и человеку? Ну, ангелу, идолу, там кому-то.
Я думаю, что это почтение.
По одному, пожалуйста, пожалуйста.
Я не слышала.
Кто первый там начал? Мужской голос был какой-то.
Пускай сестра. Сестра, пускай.
Я просто не слышала, когда он начал говорить.
Хорошо, давай, давай.
Я только хотела, понимаете, просто вот как-то у меня, знаете, вот когда это вообще первый раз читала, как Авраам поклонился сынам Хетовым, меня это потрясло. Потому что это языческие народы были, да, в которых он там, вот. Но он их почитал просто, что они вот являются, ну, хозяевами, что ли, вот того места, где он в то время жил, и что он там был, ну, гостем. Вот, и он говорит: я гость у вас, да. Ну, вот если это все прочитать в духе, вот это вот
Мудрый.
место, да, какие взаимоотношения его были вот там с этими людьми, да, с сынами Хетовыми, это потрясающе, просто это такое величие Авраама в тот момент, как он воспринимает людей, просто это, я до сих пор помню вот с тех первых разов, когда я это прочитала.
Спасибо, Женя.
Ну, это там поклонение идет как дань уважения, как понимание, что люди вот искренние и Божьи тоже, может быть, с какой-то стороны. И такое вот такое поклонение идет. И, а Богу идет поклонение, оно идет полное поклонение, принятие всей его воли, принятие полностью вот именно божества. А он так не мог поклониться, всю волю не отдать ни тем, всю волю не мог. Давид Анафанов всего лишь не мог отдать. Он понимал, кто Бог, кто Анафан. Но уважение было к нему, потому что он, ну, был человек с большой буквы для понимания. Ну, и в духе его Давида он тоже и Анафан был.
Хорошо, хорошо, спасибо. Ну, тут еще маленький нюанс, такой, что Авраам, ну, он же до закона был. Поэтому у него были так, свои представления о том, что должно и как вести себя. А то, что касается Авраама, который ходил по своей, как бы то, что Бог ему по обещанной земле, по своей, как по чужой, и за свои деньги выкупил там, значит, место, где похоронить свою жену, да, и вообще очень почтительно старался относиться к уважаемым людям. Вот они живут здесь, они уважаемые в своем народе, и он, значит, также уважительно относится к ним, и не то что без пренебрежения, а реально уважительно, реально, значит, вот он поклонился им, и ну, это скорее похоже даже на Новый Завет, когда Христос склонился перед учениками. Когда в Филиппийцах, по-моему, апостол Павел предлагает для того, чтобы мы были едины, почитать ближнего большим себя. Это вот на это похоже.
Аминь.
То есть это такое почтительное отношение. Уважительное, почтите, почитать, почитай отца и мать, почитай ближнего, большим себя, то это не есть поклонение, но это есть почтение. А вот где мы еще можем вспомнить, как люди пытались поклоняться, ну, там, христианам?
Павлу и Варнаве, когда сказали, мы же богов сделали, ты будешь Зевсом, а ты будешь этим Ермием.
Да.
Но тут не дошло до предложения, потому что они
Дима, Дима, тебя плоховато слышно. Скажи, внятно. Хотя тебя вообще не слышно. Дмитрий, нам жалко тебя потерять. Скажи внятно. Мы тебя слышим, но плохо.
Я не собирался говорить, я просто шел, и у меня телефон наверху. Вот. Но сказать я могу, что на тот момент, когда Авраам там был, вот эти сыны Хетова, там не было еще такого разложения, к которому оно позже придет, это место. Вот. Он их просто поприветствовал. Микрофон случайно включил.
Видишь, как у тебя мысли какие у тебя прямо как радиация такая, как сияние электромагнитное. Так что аж микрофоны включаются. Здорово. Ну да, значит, что касается Павла и Варнавы, верно, верно.
Ну, а в целом можно, вот, смысловая, тут же, в принципе, речь-то о смысловом содержании.
Да.
Вот, допустим, во времена первых христиан был, допустим, царь Цезарь, когда он, допустим, приезжал, весь народ там голову склонял. Или у нас там царская Россия. Приветствуйте царя, сняли шапку, там голову склонили. Но тут же разные вещи. То есть никак человек не согрешит, если он также сообразно толпе сделает такое приветствие. То есть приветствие и знак уважения не равно поклонению.
Ну да, но тут тонкий момент заключается в том, что, ну, скажем, в Риме однозначно говорили, что на император – это царь, это цезарь, это бог, это бог. Ему поклонялись как богу. Однозначно. И поэтому для первых христиан, ну, как бы это было невозможно, а для того, чтобы их вычислить, то, по-моему, при Диоклетиане, там предлагали им всем что-то такое, какое-то поклонение, там кадить, по-моему, что-то такое, и просто по списку, вот всем, всем по очереди, как вот мы на диспансеризацию приходим, да, так вот они приходили поклоняться этому самому императору. И тех, которые не поклонялись, значит, вы христиане, значит, ну, их там, я не знаю насчет казни, но имущество забирали, а их в тюрьму кидали.
Ну
Вот,
да,
то
там,
есть...
прости, там исторически, если посмотреть, они же разные сценарии. Понятное дело, что если тебе как христианину, ну, к примеру, там вот стоит там, да, властитель местный, и тебе говорят, признай его своим царем и богом, да, там, с отречением, это одно. А есть общемассовые какие-то там мероприятия, где, ну, есть разные как бы эпитеты. Ну, мы прекрасно, ну, мы об одном и том же, в общем-то, говорим. И, понятное дело, есть вопрос, где ты своим деянием-то, грубо говоря, там, нарушаешь заповедь, там, отрекаешься, а есть другая ситуация. То есть тут тоже как некий разум, то есть некоторое понимание должно быть, ну, ситуации, о чем вообще речь.
Да, я говорю про опасность, то, что здесь как бы, ну, вот, царь-то помазанник, да, вот что в России, там, что в Европе, в христианских, он помазанник, так сказать, ставленник Бога, да, но не Бог, но ставленник Бога. Значит, глава церкви, он тоже, так сказать, представитель, допустим, Папа Римский, он представитель Бога Христа на земле. Вот. Но тут получается, смотри, некоторые божьи функции, они уже отдаются вот земным людям, хоть и помазанникам. И, допустим, Бог святой, да, а патриарх святейший. То есть еще более святой.
А как это так?
Вот как-то так. Вот как-то так получается.
Как это так? Светишь, да светишь.
Да, Бог не достает до его святости. Но это их дела, это их там, так сказать. Значит, поскольку мы говорим о поклонении в духе и в истине, да, то, в принципе, внешне можно, конечно, так как-то и держаться более строго, но внутренне разве у нас нет идолопоклонства, друзья?
Так есть. Саша, прошу прощения, там раз пошли вот эти вот святой, наисвятейший, пресвятой, там именно чины у них, там, ну, если православные взять и католические, там с точки зрения аббревиатуры небесные, по-моему, пресвятой, по-моему, да, то есть это святейший, а пресвятой он как бы выше, наверное. То есть, но там действительно можно
И
заблудиться.
преподобный тоже. Есть подобные, а есть преподобные. То есть
Да,
более
там это
подобные.
надо прям знать иерархию, вот, а что они там влагают в это, потому что, да, некоторые вызывают улыбку, да, там, когда...
Было время, когда в 19 веке, ну, имена собственные, там, и Бога, и имена людей, да, писали с большой буквы. А слово император, по-моему, или государь, все буквы большие были. Все буквы большие. То есть вот он такое величие у него, что у него, значит, все эти. Вот. Но повторяю, что это внешнее выражение. Я вот обращаю внимание, что у нас, к сожалению, внешне мы так вот, а внутренне и самый большой идол, вот самый опасный идол, какой может быть на сегодняшний день? Как думаете? Это уже так немножко чуть-чуть в сторону, в современном таком варианте.
Самолюбие.
Где-то, ну,
Самолюбие.
хорошо. Кто еще скажет? Вариант, хороший вариант, хороший.
Саш, гордыня там на самом деле, как есть вот благодетель, так же и вот грехи основные. На самом деле корень всех зол сребролюбие, да, вот гордыня, там, властолюбие. Ну, вот ничего там сильнее вроде не придумали. Вот. Но вот
Ну
обычно
да,
и помеси
ну
вот
да.
этого вот интерпретации, скажем так, тесно сплетенные. А сейчас время такой заувалированности некоторых моментов, то есть даже порой трудно вычленить, вот что именно стоит в центре зла, да, скажем так.
Ну, понимаешь, сейчас время до такой степени лукавое. Вот если раньше это время называлось общество потребления, сейчас я отвечу, на этот вопрос есть, то сейчас есть тоже такое понятие в социальных таких науках. Общество спектакля. Вот это все оно такое изображается, а что там за этим изображением, кто его знает. Вышел там ответственный человек, сыграл вот такую роль. Потом повернулся, совершенно другое сказал, потому что по-другому надо сказать туда. Вот сюда нужно это сказать, туда нужно то сказать, вот здесь вот нужно здесь. И у него жизнь как спектакль, как вот он подает себя как. Ну вот, допустим, если сейчас так чуть-чуть люди, которые политикой на политику обращают внимание, да, то президенты могут, не беру Владимира Владимировича Путина, нет. Это человек слова, это человек дела. Но я имею в виду там вот другие, называть по именам не будем. Он сегодня говорит одно и прямо в вот таких восторженных тонах, а завтра говорит другое и прямо в таких уничижительном вещи. А третий говорит, да мы же с ним друзья, мы с ним друзья. И у нас замечательные разговоры были. И просто я прямо там вот чуть не обнимался с ним по телефону. Вот. А потом завтра говорит, такой ужасный человек, там прям такой злодей, и как его только земля носит. Понимаете, это спектакль во многом. Это вот то, что и что там стоит за этим, я с Юрой согласен, там часто не разберешься.
Как
Ну, собственно,
солдат, театр и каждый в нем актер.
типа того, только здесь уже спектакль, переходящий в цирк.
Ну да.
Вот. И тем не менее, я вот согласен, что во всем этом хороводе, во всем этом, похожем на цирк, я сам себе могу быть страшным идолом. Вот самолюбие, своеволие, да, понятно, деньги, понятно, власть, понятно, там какое-то влияние, но вот я сам себе идол. Саул, когда он стал ставить свое мнение, свою волю выше Божьей, да, перед этим он поставил себе памятник. Вот если кто не обращал внимания, посмотрите. Посмотрите, там стоит это как бы перед вот этими самыми событиями, там какой-то войной, да, по-моему, с филистимлянами, да, он поставил себе памятник.
На горе кормил.
А?
На горе кормил.
Да. И, значит, он как бы удостоверился внутри себя, что он великий, и что он беспрекословно, значит, ему надо подчиняться, и что его воля, она действительно и совпадает с волей Божьей, с истиной. А даже если не совпадает, то оно, ему же хуже, этому там Богу. Я буду поступать вот так, потому что интересы нации, интересы народа или там вот мои представления, они говорят вот про это. И вот это вот своеволие, вот это своеволие, это, ну, страшное дело. И он может быть невидимый идол. Невидимый, потому что человек вроде так, имеющий вид благочестия, а силы отрекшиеся. Да? То есть вроде все нормально, да, а креста своего не берет и не несет. Да будет воля моя. Он молится, да будет воля твоя по утрам, а на самом деле имеет в виду, что ну я где-то, ну как бы, да, я буду поступать вот так и так. Вот, ну ладно. Ладно, значит, это к вопросу о поклонениях, к вопросу, хотя, допустим, вы же знаете, что вот ангелам Ангел запретил ему поклоняться, да? А храм Архангела Михаила. Кто-нибудь слышал про такой? Да сколько угодно. Просто мы в этих сферах не вращаемся. Их очень много, этих храмов имени, посвященных ангелу, Архангелу Михаилу.
Наш уже есть храм Вооруженных сил России. Какой там архангел уже?
Бывали, бывали мы там. Так. Ну, в общем, Иоанн уже старенький-старенький, апостол Иоанн. И уже там, так сказать, на закате жизни писал: «Детки, берегитесь идолов. Берегитесь идолов». Значит, вопрос присяги, Саша, вопрос присяги – это вопрос сложный, и на самом деле, если в той редакции, в каком он есть, что я в любой ситуации буду подчиняться приказам моего руководства, да, вот, то, ну, альтернативная служба, она для этого и существует, чтобы как-то развязать вот эти тупиковые ситуации. Вот сейчас в Израиле там призвали наших ребят, которые туда переехали, призывают в армию. И они просят нас написать, что там, ну, они принимали здесь крещение, что они такие, такие-то там и так далее. То есть какие-то свидетельства там, да. Там есть возможность служить, как бы не брать в руки оружие, но все равно 3 года, и все равно там где-то вот в районе боевых действий, вот что-то вот такое. Там разные варианты есть, как и здесь тоже разные варианты есть. Вот. И это вопрос сложный, и это вопрос, так сказать, ну, решается конкретно. Потому что не только присяга, но и когда ты переезжаешь в другую страну, допустим, в Америку, там тоже ты в любой ситуации ставишь интересы Соединенных Штатов выше своих. Я формулировок сейчас не помню, а смысл такой. И не только туда. В Израиль тоже там есть очень серьезные такие требования, которые ты подписываешь. Поэтому я могу сказать, что это очень серьезное поле для исследований, размышлений конкретных. В конкретной ситуации конкретно нужно какие-то вопросы рассматривать и решать. Самое общее, я вот сказал, что здесь разнообразные варианты и отношения к этому, и с другой стороны, государство по-разному это дело оформляет. Так. Ладно, идем далее. Значит, у нас, собственно говоря, в этих вопросах я с самого начала сказал, что не так много будет рассуждений по вопросам, хотя тут есть о чем порассуждать. И по слову, и по жизни. Вот мы с вами чуть-чуть зацепили, но уже много важного и много интересного. И третий вопрос, собственно, он уже подводящий к молитве. Когда в центре престола появляется Агнец, как бы закланный, с 7 рогами сила и 7 очами всеведения, берет книгу, это вызывает на небе и на земле, и под землею, и на море всеобщее поклонение. 4 животных, живых существа, и старцы, и всякое создание поют новую песнь, прославляя искупление кровью Агнца. Вся вселенная признает Христа как Спасителя и Владыку истории. К хвале присоединяются ангелы, тьмы тем ангелов, и все творение, поклоняясь и воздавая славу сидящему на престоле и Агнцу». 150-й псалом – это Ветхий Завет. Он про это же самое и говорит. Вот я его весь прочту. Он не длинный. «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее, да, хвалит Господа». Ну, мы не привыкли к таким масштабам, мы не привыкли к такому размаху, но это Слово Божье, и вот предлагается как-то попытаться на это посмотреть, на это величие, на это все творение Божье. Кстати, Христос в послании к Ефесянам, по-моему, там сказано так, что не сшедший он и есть вошедший, чтобы наполнить собою все. То есть он был на самом дне преисподней, он сейчас превознесен превыше всякого имени, дух его наполняет всю землю, и ему поклонятся все народы. Все дышащее славит Господа. Ну, то, что мироздание, то, что вся природа, она стенает и ждет, когда же, наконец, вразумятся люди, потому что природа тоже, она проклята за грехопадение Адама. Но это отдельный длинный разговор. Но вот мы чуть-чуть коснулись вот этого эгоизма и индивидуализма, что каждый сам по себе, я знаю лучше, как надо, я сам себе идол. А Господь пришел для того, чтобы собрать нас воедино. Он пришел для того, чтобы мы могли сказать: «Это мы, Господи». Вот то слово, которое Иисус говорит, прежде нежели Авраам был, да, «Я есмь». Это же слово говорит апостол Павел. Благодатью Божией я есмь то, что я есмь. Это вот то Божье, которое во мне и которое я. И точно так же мы можем, должны, ради этого и Христос пришел сказать: «Это мы, Господи, мы есмь, это мы, и мы в Тебе одно». И мы единое целое. И мы, Господи, вместе с теми, которые уже на небе и достигли совершенства, и с теми, которые вот здесь на земле, вместе со всеми живыми существами, но прежде всего вместе с Церковью Вселенской, мы славим Тебя, поклоняемся Тебя, хвалимся Тобою. И вот опять же, это непривычное такое переживание или ну вот призыв такой, но тем не менее он совершенно библейский, просто мы занимались, по большей части, и занимаемся частными такими небольшими своими делами по местам. А вот этот призыв и в Ветхом Завете, и в Новом Завете он есть. И этот призыв, он говорит о том, чтобы включиться во всеобщее такое поклонение и прославление Христа Господа, Агнца, загнанного за грехи наши. Ну вот такое, такой вторник у нас будет 20 числа. Может быть, немножко необычный. Если по этому вторнику есть какие-то вопросы и какие-то предложения, скажите.
Вопрос один есть.
Давай.
Когда-то Владимир Григорьевич, ну, Мурашкин, когда говорил на вот эту пятую главу лет 20 назад, и сказал, что никто не мог открыть на небе книгу эту, да, никто не мог. И Бог тоже не мог, Отец, открыть ее, не мог ее открыть. Вот в чем суть. Он как создал вот, ну, тот мир тварный и создал законы определенные. По этим законам всем смерть. И он запечатал до смерти. Но он от создания мира знал, что будет танец, они будут вписаны. И когда он придет, тогда откроется жизнь. А Бог сам не мог открыть эту книгу, тоже никто не мог. Но я как-то долго думал над этим, я так соглашаюсь, конечно, но не знаю, правильно это, неправильно это, ну, вот такой вот казусный вопрос. Как правильно, не знаю, чтобы не говорить это всем, всем людям.
Значит, я бы не стал употреблять такое выражение, что Бог не мог. Просто когда это дело решалось предвечное, прежде сотворения мира, и Отец сказал, мы создадим мир, Вселенную, создадим в ней человека, и ему будет дана свобода, и он согрешит, и вот это нужно будет исправить для того, чтобы все творение, оно стало, повернулось к Богу. Ну, примерно так. Мы, конечно, там не были, и в принципе это такая очень глубокая тайна, но вот Отец сказал, кто пойдет за нас. Помните 6 глава Исаии?
Да.
Кто пойдет за нас?
Кого мне послали, кто пойдет,
Да.
да?
И сын сказал, я пойду. Я пойду. И не потому, что отец сам не мог, а потому, что такова воля была. Вот его благая воля была, да, вот он так предложил, так решил. И сын, который любит отца в совершенном единстве и в доброжелательности с отцом и с Духом Святым, он принял это, склонился перед отцом, отец больше меня, принял это и доброхотно совершил это дело. И когда это совершил, точно так же он передал это Духу Святому. Потому что мы сейчас имеем дело не с Христом непосредственно, а с Духом Христа, с Духом Святым, с Духом Христовым. И поэтому вот это каждое лицо Троицы участвует в деле сотворения мира и в деле спасения мира, да? Это не потому, что один не может, а другой может, а потому что Отец так предложил, и они так согласились.
Может быть, я грубо сказал, прошу прощения.
Нет, я без претензий, я просто объясняю, как с точки зрения триединого Бога, да, вот всемогущий Бог, который есть любовь. Что такое любовь? Любовь – это когда есть два или три, которые любят друг друга. Сам себя Бог любить, ну как бы, что же он эгоист? Вот эта вот любовь, которая в Троице, она любовь жертвенная, потому что я ближнего люблю больше, чем себя. Это Христос явил в людях, да? Потому узнают, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Новую заповедь даю, чтобы вы любили так, как я вас любил. И в этом смысле Он, Христос, от Отца с благодарностью или там с радостью принял это дело и совершил его. И поскольку Он это дело совершил, да, то Он и имеет власть сказать, что было и что будет. Потому что он повернул историю. Потому что в нем начало и концы. Он первый и он последний. Если отец поручил сыну что-то, это не означает, что он сам не может сделать. Это означает то, что есть распределение каких-то действий в деле спасения. Я понятно сказал?
Я понимаю, да.
Да? Ну вот как-то так. Я думаю, что вот так. Это не вопрос того, что кто-то чего-то смог или не смог. Это вопрос того, что такова была воля Божья, благая и угодная. Такова была спасительная воля. и в создании мира, и в сотворении человека, и в спасении человека все три ипостаси одинаково на своем месте трудились и трудятся до сих пор.
Саша, можно продолжить вот по
Да.
этому же вопросу? Я потому что все время сегодня кручу, кручу это в голове. Вот сейчас оно похоже, что все-таки вот Женя там говорил на эту тему, ты объяснял. А вот у меня крутится то, что вот в 1 Коринфян 15 главе там есть вот такое. Вот Отец покорил все под ноги его, да, под ноги Христа, да? Вот, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все, то есть это Бог, да? А дальше, когда же все, ой, так, это я нажала случайно, ну там написано, когда же все покорит ему, то и сам сын покорится отцу, да будет Бог все во всем, то есть вот. То есть все равно они Отец, Сын и Дух Святой, они триединство, триедины, но они одно, да? Вот так вот. То есть
Да,
они
и
Бог.
были, и есть, и никогда
Да.
не было такого, и не может быть, чтобы кто-то что-то отделился или противостоял.
Да. Но вот тут вот написано в 26, по-моему, 26 стих, сейчас, 15 главе, сейчас я случайно
Ну
нажала, да,
да, ну
посмотрела.
ну, ты можешь найти, но в принципе я помню.
Да. Да. Ибо так. Ну, то есть и сам же, и Христос покорится Отцу, да будет Бог все во всем. То есть вот
Да.
там все кончается, как бы. Вот Иисусу поручено, да? Нет, нет, в смысле, то, что на земле. Вот, то есть Иисусу поручено что-то, Дух Святой тоже что-то совершал, а потом все это покоряется Отцу, да будет Бог все во всем. Вот это потрясающе.
Значит, это так, и это немножко не так,
Так,
потому
держите,
что
пожалуйста.
вот то, о чем мы сейчас говорим, оно завершится в свое время,
Да.
и будет все это сгорит, и будет новая земля и новое небо. И вот там это уже будет вот то, о чем ты говоришь. И как это будет, тут не так важно, как оно будет, важно туда попасть.
Нет, для
Чтобы
меня
мы с
это
тобой туда попали.
потрясающе, то, что вот оно вот так вот в Боге. Удивительно.
Я повторяю, что вот этот мир, это мироздание, это то, что сотворено, оно закончится. И поэтому мы можем рассуждать скорее только вот в рамках этого. Что было до этого в каком-то смысле, что будет после. Давай мы... Апостол Иоанн говорит, что ну как бы, как оно будет, ну даже я, говорит, не знаю, да. Потому что будем подобны ему, как он есть, но кто его знает там чего. Тайна, тайна. И не, это, на это смотреть, об этом молиться, но рассуждать я вот как бы не очень. Поэтому вот в этот вторник немножко больше читать, не больше, немножко больше смотреть на славу Божью, немножко меньше надмиваться своим умом.
Нет, ну это мы, конечно, об этом не будем говорить совершенно на этих вторниках. Но я говорю, я же вот это все читаю, ну, читала много раз, и сегодня я об этом, ну, не знаю, у меня прям такая близость была, знаешь, вот такое на меня как бы что-то. И я об этом почему-то вот все время думала. Решила, поэтому вот оно сейчас получилось, Женя говорил на эту тему, и я решила
Люся,
озвучить.
ты права, ты права. Это действительно, и Господь что-то намекает, Господь что-то приоткрывает. Но опять же, смотри, с самого начала написано, что Бог сокровенный. То, что сокрыто Его, а то, что открыто нам и детям нашим, чтобы мы исполняли. Да? Вот Бог приоткрывает себя не просто для информации, а чтобы мы исполнили. Поэтому я и говорю, что здесь не так важно, как оно устроено, важно туда попасть.
Ну, я рада, что оно вот так, понимаешь? И вот нам это чуть-чуть приоткрыто, что вот оно
Да,
будет такое все.
Господа прославишь, Господа поблагодари.
Потрясающе просто.
Кто-то хотел сказать еще? Нет? Ладно. 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 Ну хорошо, тогда... Уже мы немножко залезли в это в 10-й час. Александр Васильевич, если здесь, про последний вторник скажи, но он там достаточно свободный.